говорит Радио Свобода. У микрофона Виктор Резунков. В эфире «Час прессы». В российской прессе продолжают появляться многочисленные публикации, посвященные эпидемии гриппа H1N1. Причем публикации самые противоречивые. В одних сообщается о том, что Россия не успела подготовиться к эпидемии, и поэтому надо ожидать массовых заболеваний. В других о том, что вирус гриппа H1N1 по сравнению с вирусом обычного гриппа совершенно безобиден, и его нечего бояться. В-третьих, граждан призывают бежать прививаться. В-четвертых, советуют не спешить и сообщают о побочных эффектах вакцин против гриппа. Непонятно, судя по публикациям, сколько граждан в России заболело новым гриппом, сколько скончалось от него, как вообще определяется эта статистика. Неясно, какими лекарствами надо лечиться, а может, надо лечиться народными средствами. Все эти вопросы, на которые в российской прессе ответы самые противоречивые, не только запутали простого российского гражданина, но и создали в целом чуть ли не панику в стране. Конечно, на все эти вопросы дать ответы четкие и ясные в нашей передаче мы не сможем, но хотя бы попытаться разобраться в этой ситуации попробуем. В петербургской студии «Радио Свобода» врач-инфекционист, координатор программы Российского Красного Креста «Стоп грипп» Андрей Дичков. Здравствуйте, Андрей.
Добрый день.
И корреспондент газеты «Санкт-Петербургские ведомости» Александр Жабский. Здравствуйте, Александр.
Здравствуйте.
Радиослушатели, мы предлагаем через 20 минут присоединиться к нашей беседе по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Свои сообщения вы также можете нам отправить через телефон пейджинговой компании в Москве 660-1055, абонент «Радио Свобода». Вы также можете нам прислать смс-сообщение по телефону плюс 7 903 743 2801. Александр, Андрей, в начале нашей передачи я бы хотел бы определиться с терминами. Информационное агентство «Росбалт» публикует заявление главного санитарного врача Российской Федерации Геннадия Онищенко, который сообщает, цитирую, он говорит, нынешнюю эпидемию гриппа, в том числе H1N1, можно преодолеть за неделю, если каждый будет соблюдать меры предосторожности и рекомендации врачей. Все будет зависеть от вас. Если мы будем выполнять меры предосторожности и наши рекомендации, то можно преодолеть грипп за неделю. Не надо надеяться только на то, что все за нас делает держава. Это не первая и не последняя напасть. Нынешний вирус явно пересидел. Онищенко категорически высказался против каких-либо определений пандемического гриппа. Нет ни свиных, ни собачьих, ни птичьих гриппов, резюмировал глава Роспотребнадзора. Конец цитаты. Но вот я хотел бы сказать, что я не буду употреблять выражение «свиной грипп», но так как я буду цитировать, я сразу предупреждаю, да, так как я буду цитировать статьи, то я вынужден буду употреблять. Но вот на самом деле правильно то, что сказал, да, Андрей?
Ну, вирус гриппа H1N1, в общем-то, он действительно известен достаточно давно. Еще в 70-х годах в США были обнаружены случаи этого заболевания у людей. Свиней бояться не надо, хрюкать мы не начнем, если заболеем. То есть у свиней есть похожий вирус, да, и изначально вот и в Мексике тоже действительно случаи были у людей, которые ухаживали за, в общем-то, вот на фермах за свиньями, да, но это термин, который, в общем-то, прилепился к этому вирусу неправильно. Более корректное название, действительно, H1N1. То есть все вирусы, они подразделяются. У них есть два белка, гемагглютинин и нейраминидаза, и вот классификация вируса гриппа как раз проходит по этому принципу.
Я бы хотел сразу начать с публикации из немецкого издания Die Zeit, которая, значит, отмечает, цитирую, несмотря на активное распространение по всей стране эпидемии свиного гриппа в России, сообщения о летальных исходах и появлении людей в марлевых повязках в московском метро, на взгляд иностранцев среди россиян нет никакой паники, не наблюдается. Как пишет издание, многие россияне относятся к эпидемии с равнодушием, смесью отсутствия интереса, граничащего с наивностью, оптимизма и уверенности в том, что жизнь вообще опасная штука. Отметим, что одно из самых популярных в России действительно является шутка Юрия Олеши на эту тему. Жизнь вредна, от нее умирают. В качестве аргумента, что бояться нечего, россияне приводят примеры, что в Российской Федерации без всякой эпидемии ежедневно от последствий употребления алкоголя умирает 110 человек, а в автомобильных авариях гибнут 93 человека, пишет газета. Да, вот как вам это нравится вообще, Александр?
Ну, в этом есть, конечно, доля правды, может быть, даже очень большая доля. Действительно, мы народ, который не подвержен паникам на пустом месте. Мы скорее будем запасать соль и спички, чем марлевые повязки. Но это и хорошо. То есть мы не выходим, мне кажется, за рамки разумного. А вообще остерегаться, конечно, надо. Есть, вот я и до передачи еще вам говорил, что, едучи сюда, в метро видел двух немолодых дам, которые шли в повязках, не панически совершенно, но они решили побеспокоиться о своем здоровье. С другой стороны, насколько я знаю, это писала и наша газета, что работникам метрополитена вменено в обязанность носить такие повязки. Но вот вчера-сегодня я их не видел на них ни на Чернышевской, где был, ни на Парке Победы на станции. Ну, вот, наверное, это следствие того самого, о чем пишет немецкий журналист, что в России...
Мне кажется, важно, чтобы не звучало, как будто мы рекламируем, да, всем носить обязательно маски. То есть надо ко всем методам профилактики действительно подходить разумно. То есть в определенных ситуациях маска действительно полезна. Если вы находитесь в местах массового скопления людей короткое время, да, например, можно эту маску применить. А на улице ее использовать совершенно бесполезно, например. Естественно, если у вас самого есть симптомы простуды или гриппа, лучше находиться дома, но если вы вынуждены выйти, например, в поликлинику или, ну, какие-то другие обстоятельства, тогда, естественно, вот, социально ответственное поведение – это именно надеть эту маску. Мне кажется, должен быть баланс, не должно быть какого-то шапкозакидательства и наплевательского отношения, но и действительно вот какой-то истерики вокруг этой ситуации не должно быть, потому что существуют определенные правила профилактики, которые, соблюдая которые, ну, не остановить за одну неделю, но, по крайней мере, действительно ограничить распространение вируса точно возможно.
Вот, видимо, об этом как раз и говорит немецкий журналист. Можно сделать вывод, что в Европе, видимо, более панически к этому относятся. Насколько эффективно у них, смогут ли они управиться за неделю, интересно посмотреть. Вот хорошо бы Геннадий Онищенко сделал такой анализ, вот такие точные, такие пунктуальные, такие ответственные, такие доверяющие всем службам, в том числе и медицинским, европейцы, справятся они за неделю или нет?
Ну, журналисты «Вечернего Петербурга», они провели эксперимент, они пошли по аптекам в Петербурге, пытаясь найти там и лекарства против гриппа, и маски, и они не обнаружили во многих аптеках этого.
Ну, на мой взгляд, вот совсем недавно прошла информация о том, что у нас соль то ли исчезнет, то ли подорожает. И, в общем-то, ее тоже смели с полок. Поэтому я думаю, что если под нужным соусом подать информацию, то и могут и телевизоры, и шейные машинки пропасть.
Я-то думаю, что тут как раз не в этом дело. Просто прагматичные работники, владельцы аптек, они, наверное, и не завезли такую кучу этих всяких препаратов, понимая, что российский человек не кинется скупать все это. В отличие от соли и спичек. Можно и так подумать.
Может быть, да. Но, знаете, в Петербурге уже отмечен один случай ограбления с использованием противогриппозной маски. Пришел человек и попытался ограбить, по-моему, сберегательную
кассу. Но это не бросает на нее тень, я думаю. Так же, как и на капроновые чулки.
Мне больше нравится версия, когда маска украшает какими-то рисунками, и все это выглядит достаточно мило и интересно.
Мне пока не случалось увидеть такого.
Хорошо, а мы продолжим нашу программу «Час прессы» после краткого объявления.
Все страны интересны, все своеобразны. У всех есть свои радости и горести и своя неповторимая жизнь. Умение слушать и слышать других в аналитическом журнале «Время и мир». В эфире со среды по пятницу в 10 вечера с повторением в час, в 5 и в 10 утра. А также в любое время в интернете по адресу swobodanews.ru. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода», у микрофона Виктор Рызунков, в эфире «Час прессы». Сегодня у нас в петербургской студии врач-инфекционист, координатор программы Российского Красного Креста «Стоп грипп» Андрей Дичков и корреспондент газеты «Санкт-Петербургские ведомости» Александр Ржабский. Я приведу выдержку из публикации агентства «Росбалт». Главные врачи нижегородских больниц, депутат областного законодательного собрания, убеждают нижегородцев не впадать в панику по поводу распространения гриппа H1N1. Вирус гриппа меняется ежегодно, впадать в панику от появления его новой разновидности оснований нет, утверждает главный врач Арзамасской городской больницы скорой помощи Александр Цопов. Сегодня напряженность в обществе нагнетается во многом искусственно, что, на мой взгляд, совершенно недопустимо. Нельзя создавать нервозность, обстановку. Ни к чему хорошему этого не приведет. Серьезно нужно относиться к вирусу в целом, вне зависимости от того, как он называется. Нужно понимать, что это ОРВИ, острая респираторно-вирусная инфекция, которая передается от человека к человеку воздушно-капельным путем. Меры профилактики в этом отношении аналогичны тем, что применяется при обычном сезонном гриппе. Конец цитаты. Ну что, вы согласны, Андрей, с этим?
Ну, В целом, наверное, да, всегда хорошо сохранять спокойствие. Единственное, мне кажется, в чем возникла сейчас проблема, все-таки в дефиците информации. Вот мне как врачу ежедневно мои знакомые друзья звонят с вопросом, что же все-таки за грипп, что приобрести. То есть говорит о том, что несмотря на то, что внимание в прессе уделяется достаточно интенсивно, широко, да, вот этой теме, а вот конкретной информации все-таки не хватает. Я вот хотел сказать, что вот у нас в интернете создан сайт, да, вот Роспотребнадзор его курирует, это официальный сайт Роспотребнадзора. Достаточно с большой регулярностью, хорошей регулярностью, периодичностью обновляется информация по гриппу, доступны рекомендации не только российские, но и Всемирной организации здравоохранения и Американского центра по контролю заболеваемости США.
А кто вообще, собственно говоря, тогда нагнетает обстановку, вообще, если так разобраться? Как так получается?
Да вы понимаете, вот с моей точки зрения, может быть, даже и санитарные врачи. Вот вспомним Онищенко, который говорил, что не надо нашим детям ездить за границу летом в лагеря, не надо футболистам, вернее, не футболистам, а футбольным болельщикам ездить за нашими командами в Европу, потому что там вот этот самый грипп H1N1. Теперь он говорит, что если мы поднапряжемся, ничего страшного нет, то и ликвидируем. Конечно, ошибка в сознании у людей происходит. Наверное, как-то растерялись. Все-таки главный санитарный врач, хотя всякие и даже экстравагантные он решения принимал в недавнее время, но он пользуется уважением просто потому, что больше некому обратиться. Ну, не президент же будет эти вопросы решать. Я думаю, что вот во многом это зависит от таких неточных посылов, которые идут, может быть, даже от санитарных медиков и от организаторов здравоохранения. Они сами-то, наверное, еще до конца не разобрались, потому что я понимаю, что фармакологические компании мировые нагнетают как раз этот интерес для того, чтобы больше сбыть. Ну, в России это не пройдет, повторяю. У нас спички и соль будут закупать, а не фармакологические средства антигриппозные. Но там это проходит. И, видимо, доходит волна до России. С одной стороны, а идет противоволна. Врачи разбираются и видят, что да, это грипп, это тоже опасно, потому что всякий грипп опасен. 1% примерно, насколько мне известно, людей всегда во время сезонных эпидемий умирает, а заболевает очень много людей. Но чего-то из ряда вон выходящего, такого, что нужно уж прямо прятаться от всего мира и заматываться какими-то платками, я думаю, что не происходит.
Мне кажется, вот сейчас новый виток такой, можно назвать истерией, да, он случился после сообщений из Украины. То есть там,
да, в общем-то, вообще речь идет так в прессе, что будто бы Украина уже, ну, вся слегла и чихает.
Совершенно верно, да. И, в общем-то, если мы можем не очень ориентироваться на западные страны, которые мы, может быть, считаем слишком, да, предусмотрительны или слишком осторожны, то когда наши братья славяне, да, начинают вот так себя вести, ходить в масках, то, в общем-то, поневоле задумаешься, а почему мы этого не делаем, да?
Ну. А, собственно говоря, у вас есть какие-то вот в Красном Кресте данные по Украине вообще? Насколько там ситуация действительно сложная?
Ну, вы знаете, опять же, мы не являемся мониторинговой организацией, и ПИД-служба этим занимается. Знаешь, что вот украинское общество Красного Креста тоже вот распространяет информацию о гриппе. Мне кажется, вот, конечно, тут должен быть конгломерат, такой симбиоз государства со своими медицинскими мерами и общественной организации, не медицинские меры профилактики. И вот это надо донести до каждого человека. Действительно, там можно серьезным образом повлиять на развитие эпидемии.
Вот русскоязычный журнал Newsweek приводит пример того, как с гриппом борются, например, в Великобритании. Я приведу эту выдержку. Попытка остановить свиной грипп на границах в России провалилась. Теперь выясняется, что Россия не успела подготовиться к эпидемии. Если чувствуете недомогание, ни в коем случае не идите к врачу. Просто зайдите на сайт Минздрава и заполните специальную анкету. Программа тут же определит, есть ли у вас симптомы свиного гриппа. Если есть, вам пришлют личный код. Его нужно сообщить другу или родственнику, который сходит в аптеку и получит для вас препарат Тамифлю и другие лекарства. Лечитесь дома, к врачу обращайтесь только если станет совсем худо. Такая система борьбы со свиным гриппом действует в Великобритании. Отличный способ, одобряет зампред Комитета по охране здоровья Думы, академик Российской академии медицинских наук Сергей Колесников. Но у нас это уже, к сожалению, невозможно. Не так широко распространен интернет. Конец цитаты. Ну, что вы скажете?
Вы знаете, я думаю, конечно, не каждый раз, когда человек заболевает острым респираторным вирусным заболеванием, он должен бежать к врачу. Другой вопрос, что ему больнично нужен, то есть он поэтому, может быть, вынужден обращаться за медицинской помощью. А в целом, конечно, есть определенные показатели, которые говорят о том, что заболевание течет необычно, да, более тяжело. То есть это, например, когда температура держится больше 4 дней, если у вас появились трудности при дыхании, если у вас изменился характер кашля или характер крота, который отходит, изменил свой цвет, она стала желтого, зеленого цвета, да, если, ну, судороги, особенно у детей, да, это, безусловно, показание обращения к врачу, это повторный подъем температуры после периода улучшения самочувствия. Это психические какие-то нарушения, бредовые, расстройства, галлюцинации, это все может возникнуть на фоне тяжелого течения гриппа. Но вот правильно было замечено, да, вот и летальность, в общем-то, 1%, и вот такие тяжелые формы развиваются не у всех людей. Естественно, сейчас подключает и шестой курс педиатрической академии, потому что, конечно, обслужить то количество вызовов, которые обрушиваются на скорой, на поликлинике, просто невозможно. Вот.
Ну, а что касается меня, мне все-таки более симпатична инвектива нашей медицины. Обращайтесь к врачу, не занимайтесь самолечением. Конечно, врачи рассказывают, какую проводить профилактику элементарную. Какие-то есть продукты определенные, каким-то образом, ну, просто мыть руки, все же говорят, ну, просто мойте чаще руки, и будет меньше инфекций, любых инфекций, не только гриппозных. Мне кажется, это более правильно, но вот если докажут британские медики, что это эффективный путь, можно им последовать. Пока все-таки мы верим нашей традиционной медицине, российской, которая имеет глубочайшие корни и санитарные, не только вылечивательные, так скажем. Поэтому мне как-то симпатичнее наш способ.
Ну, потом нашу медицину все-таки она в периоды кризиса, да, она лучше справляется. Еще можно вот вспомнить первое заседание Народного комиссара здравоохранения Владимир Ильич Ленин сказал о том, что левши победят революцию, или революция победит вшей. Поэтому вот со многими эпидемиями уже в России справлялись. Я думаю, что и с этой тоже справятся.
Хотя страшная испанка, она унесла во всем мире, и в России, да, слишком много, конечно, людей, поэтому...
Да, Андрей, а вот вы можете рассказать о своей, о вашей программе, которая называется «Стоп грипп». Ага. Что это такое?
Вы знаете, вот когда мы собрались с волонтерами, в общем, такая вся эта ситуация начала раскручиваться, мы подумали о том, как мы, да, вот, ну, молодые люди, можем принять участие вот в противодействии эпидемии, и, в общем-то, поняли, что наша вот роль именно вот в информировании-то. А, опять же, я сужу по себе, поскольку сколько звонков мне вот как врачу поступает от моих друзей постоянно с какими-то вопросами, которые кажутся достаточно элементарными, но, тем не менее, они люди беспокоят. Вот. И когда мы подумали, что, ну, наверное, да, с Красным Крестом больше всего ассоциируется детям, подумали, что это школа, детские садики, там, где мы больше всего нужны, можем помочь, мы решили просто научить людей, как правильно мыть руки, это тоже нужно делать правильно, специальный алгоритм существует, он, ну, на всемирном уровне принят, это везде так моют руки, вот, или везде так должны мыть руки, вот, и как правильно защищаться при чихании, то есть нельзя прикрываться ладошкой, да, нужно вот использовать либо платочек одноразовый бумажный, после чего выбрасывать, либо прикрываться локтем, потому что если вы прикрываете ладошкой, вы взяли за ручку двери, другой человек, если возьмет за нее и дотронется до своего глаза, потрет слизистые, да, нос или рта, может таким образом заразиться. Вот, то есть наша работа, в общем-то, это информационная работа. Мы начали в Калининском районе. Если пойдет хорошо, будет положительный отзыв, мы готовы продолжать в других районах города.
А молодежь хорошо поддержит этот волонтерский призыв?
Вы знаете, это отлично. То есть сначала, конечно, была ирония. То есть мы говорили, как это идти, ну, учить мыть руки. Но сейчас, когда вот ребят, вот, ну, и юноши тоже, вот наши волонтеры посетили детский садик, у нас сейчас вот такой небольшой гимн в этой программе появился. Это фильм, песня, музыка из фильма «Усатый нянь». Mm-hmm. Она позитивная, и вот, да, действительно все эмоции у ребят, они именно
если
вот такие...
Если молодежь подхватит, дело получится.
Мне тоже точно так кажется. Тем более, что после конца каждого занятия мы говорим вот школьникам, да, о том, что, ребята, расскажите вашим мамам, папам, бабушкам, дедушкам, поэтому если вы в следующий раз увидите на улице человека, который вот чихает в локоть, ну вот, значит, это работает.
Хорошо, давайте о вакцинах. Агентство Росбалт мне сообщает, я цитирую: поскольку вакцина от свиного гриппа создана лишь недавно, то об эффективности и безопасности такой прививки детальных данных обнаружено не было. Лишь заверение официальных лиц и разработчиков вакцины о несомненной безопасности современных вакцин. Тем не менее, большинство опрошенных врачей все-таки предполагают, что вакцинация от свиного гриппа не менее эффективна и безопасна, чем от сезонного. Однако очевидно, что целую группу медиков смущает тот факт, что научных данных о безопасности недавно созданной вакцины против свиного гриппа слишком мало. Тот же испанский профессор Хуан Хервес вспоминает вакцину, созданную в США в 1976 году в разгар гриппозной эпидемии, и говорит, цитирую: «Мы ничего не знаем об эффективности и безопасности вакцины против свиного гриппа, которая готова к маркетингу. Однако известно, что в 1976 году в США разработали подобную вакцину. Результатом стала эпидемия тяжелых побочных эффектов. Синдром Гиена-Барре, неврологические заболевания, тяжело пострадали десятки человек. Программа вакцинации была остановлена. Ускоренная разработка таких вакцин не приносит пользы. Это справедливо и в отношении гриппа H1N1, смертность от которого столь низка. Конец цитаты. Ну что, Андрей, вы скажете?
Ну, наверное, неправда было бы сказать, что при выполнении прививок не бывает побочных эффектов. Это давно известный факт, он, скажем, подтвержденный многочисленными исследованиями. Ну, давайте задумаемся просто, о каких побочных эффектах мы говорим. То есть после вакцинации от гриппа, как правило, бывает небольшое повышение температуры, могут быть какие-то небольшие проявления простудного заболевания. Но это нормальная ситуация, да, и это нельзя, ну, назвать каким-то таким серьезным побочным эффектом, который побудил бы людей отказаться от вакцинации. Опять же, вот хочется привести пример наших вот украинских, да, коллег. То есть там вот случилась неприятность при вакцинации от кори, да, летальный случай, после чего и ВОЗ, и ЮНИСЕФ украинским правительством был обвинен чуть ли не в шпионской и деструктивной деятельности на территории Украины. Сейчас они лучшие друзья, да, то есть вот колеблется информация, нам просто иногда не совсем понятно, по каким причинам, но надо сказать, что вакцины все проходят действительно все тщательные исследования. Постоянно проводится мониторинг побочного действия вакцин. То есть каждая прививка, она вот отслеживается, да, вот если есть побочный эффект, это в педиатрической практике это особенно тщательно проводится. Поэтому я не думаю, что стоит вот именно бояться вакцины, потому что это, ну, давно известная практика, необходимо ее применять.
А почему, чем можно объяснить, что в России, к примеру, существует такое мощное, допустим, антивакцинозное, да, движение, если так можно выразить?
Вы знаете, действительно, вот 80-й сам стал тот момент, когда ходил в школу, и мне родители говорили, вот там будут предлагать прививку, отказывайся, да? Почему отказывайся? Ну, вот где-то прошли какие-то материалы, опять же, в СМИ, да? К чему это привело, что, например, в середине 90-х у нас был сумасшедший подъем заболеваемости дифтерией. И такие тяжелые случаи, которые, ну, просто не представят, да, вот как Булгаков в записке молодого врача описывал, вот у нас вот такие случаи. Сейчас вот это вот все сошло на нет, потому что в том числе все-таки поняли, что надо вот вернуться к вакцинации. Естественно, ее надо делать по календарю, по плану, отсутствие противопоказаний, медикам это все очень давно известно. И...
Но мне, тем не менее, кажется, что ваши родители поступали правильно. В 90-х годах учились мои дети, и я тоже им это говорил. Но это не связано с недоверием к вакцинированию, или к вакцинации, правильно сказать. Это связано с тем, что через родителей этот вопрос должен решаться. Родители отвечают за детей, они знают состояние здоровья. Медсестра чаще всего в школе может и не знать, каким лекарством и средством не расположен ребенок. Поэтому если учитель, я это был членом родительского комитета, просто помню, что мы все это обсуждали, я говорил медикам, пожалуйста, ставьте нас в известность.
Александр, все, простите, да, мы прервемся. Я напомню нашим слушателям, что сегодня в 19 часов на волнах Радио Свобода, программа «Во имя гостей». Есть ли у Дмитрия Медведева антикризисная экономическая программа? В программе дискутирует глава Института энергетической политики, член бюро движения «Солидарность» Владимир Милов и первый заместитель председателя Комитета Госдумы России по экономической политике фракции «Единая Россия» Владимир Головнев, ведущий Михаил Соколов. Повтор программы «Во имя гостей» вы можете услышать завтра в субботу в 4 и в 11 часов утра «Во имя Московское». А продолжение нашей передачи «Час прессы» слушайте после краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 13 часов 30 минут. Главные новости коротко. В Дагестане в результате взрыва на кладбище погибли вдова, дочь и сестра убитого боевиками милиционера. Еще одно взрывное устройство сработало в пятницу в Дагестане на железной дороге Баку-Москва. Пострадавших нет. Во многих регионах России в связи с большим количеством заболеваний детей острыми респираторными инфекциями и гриппом еще на неделю продлены школьные каникулы. Такое решение приняли в пятницу власти Бурятии, Камчатки и Воронежской области. Ранее о продлении каникул сообщало руководство Свердловской области и Калмыкии. В Ингушетии в пятницу в ходе спецоперации вблизи селения Али-Юрт убиты 3 боевика. Сообщается, что при попытке задержания они оказали вооруженное сопротивление и были убиты ответным огнем. Государственная Дума России рассматривает в третьем чтении поправку в налоговый кодекс о повышении транспортного налога в 2 раза. На северо-западе Пакистана в районе Бакахел не менее 5 человек погибли и около 10 ранены при взрыве, совершенном смертником у отделения полиции. Большинство погибших и раненых – полицейские. На севере Косово обстрелян автомобиль известного политика Хисни Ахмети. Это произошло в городе Косовская Митровица, за пост мэра которого борется Ахмети. Никто не пострадал. Президент США Барак Обама прибыл в столицу Японии, Токио. Главными темами его переговоров с премьер-министром Японии Юкио Хатаямой станут, как ожидается, сотрудничество в области безопасности, изменение климата, экономические вопросы. Премьер-министр Великобритании Гордон Браун надеется убедить союзников по коалиции в Афганистане дополнительно направить в эту страну до 5000 военных, не считая военнослужащих США. Британское правительство приняло решение направить в Афганистан дополнительно 500 военнослужащих, если другие страны НАТО также согласятся на увеличение своих контингентов. Германия направит в Афганистан дополнительно 100 военнослужащих. Это была сводка новостей «Радио Свобода».
Говорит радио «Свобода», у микрофона Виктор Айзенков, в эфире «Час прессы». Сегодня мы обсуждаем публикации в российской прессе, посвященные ситуации с гриппом H1N1, полемики о пользе вакцинации от этого гриппа, методам лечения, а также многое другое. У нас в петербургской студии врач-инфекционист, координатор программы Российского Красного Креста «Стоп грипп» Андрей Дьячков и корреспондент газеты «Санкт-Петербургские ведомости» Александр Жабский. Радиослушателям мы предлагаем присоединиться к нашей беседе по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Сообщения вы также можете нам отправить через телефон пейджинговой компании в Москве 660-10-55, абонент «Радио Свобода». Вы также можете нам прислать смс-сообщение по телефону +7 903 743 2801. Андрей, Александр, я зачитаю опять выдержку из публикации в газете «Санкт-Петербургские ведомости». Объявлено, что с понедельника в особенно неблагополучных регионах началась вакцинация от свиного гриппа. Неблагополучные попали Москва, Брянск, Воронеж, Тюмень и Алтай. На все про все. И на разработку вакцины, на закупку выделяется 4 миллиарда из бюджета страны. При этом разработкой вакцины заняты 3 структуры. НПО «Микроген», «Петровакс» и наш, то есть петербургский, имеется в виду, НИИ гриппа. Как государственные деньги поделены между ними, не сообщается. А сообщается лишь, что вакцины для взрослых уже проходят апробацию, а разработка вакцины для детей в начальной стадии. Как тут не вспомнить пресловутую атипичную пневмонию, птичий грипп? Кстати говоря, петербургскому НИИ гриппа до сих пор должно икаться от той истории. Шубели много, пугали всех до облысения. А между тем, как в прошлом году выяснила контрольно-счетная палата Петербурга, проверяя городское управление ветеринарии, 15 миллионов рублей, выделенных в 2006-2007 годах на разработку вакцины от птичьего гриппа, оказались потрачены безрезультатно. Так записано в заключении. Вакцина так и не была разработана. Конец цитаты. Ну, что вы можете сказать, Андрей?
Вы знаете, дело в том, что ситуация с птичьим гриппом, например, она, ну, совершенно особняком стоит. Это вирус гриппа H5N1, и этот вирус, и, в общем-то, меры предосторожности, профилактики его предпринимались не только в нашей стране, в общем-то, и, в общем-то, игнорировать просто мирового сообщества просто нельзя было. Понятно, что, может быть, те прогнозы, которые строились, они не оправдались. Но, скажем, не предпринять никакой совершенно работы в этом направлении просто нельзя. А насчет ее эффективности, завершилось, не завершилось, это тоже должны комментировать специалисты, которые занимались разработкой этой вакцины.
Да, я с вами совершенно согласен, тем более, что я всегда думаю, сколько денег закопано в дамбу, в кат, закопано вообще никуда. И если мы уж потратились, может быть, и не очень эффективно на разработку этой вакцины, но ведь на кону же стояло здоровье людей. Это, может быть, и нехорошо, но не думаю, что это трагично.
У нас звонки. Дмитрий из Москвы, пожалуйста.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
А сколько может существовать? Я вообще врач по профессии и знаю, что не может продолжаться эта эпидемия перманентно. Ее есть ограниченный довольно-таки срок. А сейчас она уже превращается в перманентную такую, я бы сказал, эпидемию, перефразируя нашего великого Троцкого. И еще один момент. В связи с вакцинами, к ним никакого доверия быть не может. И тем более со стороны врача. Потому что прежде всего, лично он, лично каждый из врачей не проводил ни сам, ни этих исследований, не являлся ни наблюдателем, ни экспертом. В этом плане врачи не могут быть истинной последней инстанции. Мы можем только лишь надеяться на свое здоровье. Выдержит, выдержит, не выдержит, не выдержит.
Ну, конечно, врачи не могут. Какой врач, даже районный, может отвечать за аспирин или какое-то другое средство?
Я вот тоже хотел привести пример лекарственные препараты. То есть обязательно все лекарства проходят многостадийные клинические испытания. И, в общем-то, с вакцинами та же самая ситуация. Существует, еще раз говорю, у врачей отдельные формы регистрации всех случаев поствакцинальных осложнений. И они, ну, достаточно быстро доходят до сведения и разработчиков, и, в общем-то, до органов, которые регулируют применение этого вакцины, поэтому вот по поводу ответственности врача, врач в этом смысле полагается на результаты клинических исследований, которые проводятся по определенным стандартам.
Угу. Георгий Серафимович из Москвы, пожалуйста.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Очень хорошие программы сегодня вы обсуждаете, но у меня масса сомнений в отношении правильности ваших советов. Вот консультант из Красного Креста, он рекомендует обращаться к врачам, если появились какие-то симптомы гриппозного порядка. А как учитывается в данном случае влияние закона о техническом регулировании, который в 2002 году отменил все нормативы по всем видам деятельности в России и принял решение разработать новые. Вот. В силу этого ответственности у изготовления фармацевтических препаратов у изготовителей совсем никакой не осталось. Вот эти все многочисленные испытания, которые проводятся ими, им верить нельзя, потому что уже давно известно здесь, что очень много фальшивых лекарств, женериков так называемых. Где, скажите, у нас гарантии в этом случае получить действительно объективную медицинскую помощь в поликлинике, а не заболеть еще чем-то дополнительно?
Спасибо, Георгий Серафимович. Пожалуйста, Андрей, ответьте.
Ну, вы знаете, вот хотел обратить внимание, да, что, безусловно, не нужно заниматься самолечением. И если у вас ваше самочувствие вызывает какие-то сомнения, необходимо, конечно, обратиться к врачу. Я перечислил некоторые признаки, когда точно нужно идти к врачу, не буду сейчас просто повторять, но хотелось обратить внимание, что все-таки это мы, ну, каким-то образом все-таки должны доверять производителям лекарств, потому что они, в общем-то, отвечают за это своим именем, своей репутацией, и исследования, которые проводятся, ну, мне нет оснований им не доверять, они проводятся независимыми экспертами, и еще раз говорю, в соответствии с международными стандартами. Как раз-таки вы, может быть, уверены, что вот международно известные, да, признанные препараты, они прошли все эти испытания, и в их надежности и безопасности можно быть уверенным. А по поводу дженериков, это не совсем поддельное лекарство, да, это просто лекарство, которое выпускается не оригинальным заводом-производителем, да, но с использованием тех же самых действующих веществ.
То есть та же формула, отличается, да, от ничем не отличается от бренда по составу, но имеет иное название.
Да.
Вот Бралгин,
да.
Брал, например. Да. Там, да. Год.
Может быть, они отличаются как машина, которая производится в стране оригинальной.
Но это никак, да, не фальшивые, не лекарства,
да,
которые могут принести вред.
И в стране, в третьей стране, которая вот их занимается производством по лицензии. Да, вот примерно так.
Да, 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 да.
Александр из Бологое, пожалуйста.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Слушаю вашу передачу. Очень хорошая тема, очень затрагивающая нужное дело, как говорится, в стране и вообще в мире. Я хотел предложить такую тему зимой. Например, перевести младшие классы хотя бы до 6 класса, чтобы они летом учились, июнь, июль. А зимой 3 месяца они находились дома, и дети бы не заболевали, может быть, и ОРЗ, и гриппом.
Хорошая идея вообще, то есть, по идее, можно ее, наверное, обдумать и предложить.
Он сейчас, по-моему, часовые пояса собирается объединять. Что-то...
Да, вчера президент говорил в послании, что часовых поясов у нас много. Но это не имеет, думаю, отношения к этой теме. Я думаю, школьники восстанут. Я как радовался, что есть каникулы, а есть еще возможность поболеть, погрипповать, как говорилось в мое детство. Я знал, что мама меня всегда вылечит, и наш доктор район.
Юрий Николаевич из Москвы, пожалуйста.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот в одной из радиопередач я слушал консультацию специалиста, который рекомендовал, что вот орбидол не очень-то эффективен для профилактики вот гриппа там и укрепления иммунитета, рекомендовал амицин, кажется, как-то вот амиксин, кажется, вот
амиксин,
такой
да.
препарат, вот антивирусный и вот укрепляющий.
Ну, вы знаете, вот буквально вчера разговаривал с одним своим знакомым, да, фармацевтом, он сказал, что кто-то вот в какой-то программе упомянул название одного препарата, на следующий день его не было в аптеках, да, то есть вот мне кажется, вот такие вот высказывания по поводу того, что вот этот препарат действует, этот не действует, опять же, вот можно обратиться к сайту Минздравсоцразвития, Роспотребнадзора, ну, к врачам, да, обратиться, они назначат те препараты, которые действительно работают.
И вообще лучше всего действует, мне кажется, здравый смысл.
Ну,
а все, что из этого вытекает, то и будет полезно.
Вот Марина Майорова, наш постоянный слушатель, пишет, действительно сплошные сомнения. Сегодня была на приеме у невропатолога, та предложила мне сделать вакцинацию. У нас в поликлинике ее делают. Заглянула к терапевту, та посоветовала не спешить, так как в июне у меня была сложная гинекологическая операция, да и лет мне более чем. Может, действительно пару месяцев подождать. Скажите что-нибудь, Андрей?
Вы знаете, это диагнозы по телефону врачами никогда не ставятся. Поэтому прислушайтесь к совету специалиста, который непосредственно с вами общался. Он вас лучше знает и знает вашу ситуацию.
Хорошо, у нас такой сегодня медицинский...
Ну, вообще, там два специалиста. Лучше сходить к главврачу поликлиники, и пусть он проведет консилиум. Ну, это я как вот обычно.
Михаил Андреевич из Москвы, пожалуйста.
Спасибо. А я не стандарт, у меня такой принцип. Если хочешь быть здоров, меньше слушай докторов. Ну, это такое есть. Да. Поэтому я лечусь вот это, пиво с водкой. Все, извините, пожалуйста, у меня не стандарт.
Я надеюсь, что они не слушают дети и подростки.
Марина задает вопрос. Вы не можете сказать, какая должна быть санобработка марлевых повязок? Может ли стирка уничтожить вирус или кипячение? Если мы носим повязку, значит, мы и вирус свой собственный глотаем. Спасибо.
Да, ну вот в некоторых газетах в Питере уже призвали изготавливать марлевые повязки, да, самостоятельно. В принципе, вирус порядка 6 часов на объектах окружающей среды может оставаться. Поэтому, в общем-то, ну, стирка, которая сушку потом подразумевает, да, но вирус уничтожит. Единственное, что хочу сказать, если вы сами имеете симптомы заболевания, да, и вы возьмете чистую повязочку руками, на которую чихнули, то, соответственно, эту повязочку нужно отправлять обратно в стирку, да, поэтому мойте руки почаще, пожалуйста, тоже.
Алла Павловна из Москвы пишет. Панику в связи с эпидемией искусственно создают заинтересованные лица. Вчера купила в аптеке марлевые повязки по 9 рублей, а неделю назад они стоили 3 рубля. Оксалиновой мази нет, зато есть орбидол, и он широко рекламируется по телевизионным программам. Какие деньги наживают бизнесмены? Ну, что вы скажете?
Ну, кто-то, видимо, и наживается, но я-то все-таки убежден, что вряд ли нажива идет по линии антигриппозных препаратов. У нас такие же аптекари, как и их покупатели, они знают, что люди этим запасаться сильно не будут. Хотя в отдельно взятом месте могли и сыграть на это. Почему нет?
Вот давайте обсудим ситуацию в Петербурге. В частности, мне интернет-издание Фонтанка.ру сообщает, специалисты НИИ гриппа заявили, что в Петербурге пора объявить об эпидемии гриппа. Врачи 12 ноября сообщили журналистам, что количество заболевших горожан ежедневно растет в геометрической прогрессии. Пора привлечь к ситуации внимание общественности, уверены они. По данным НИИ гриппа, большая часть Европы, 48 штатов США и Канады уже охвачены эпидемией. При этом выделяется порядка 10 тысяч вирусов, курсирующих по всему миру, основным среди которых является грипп типа H1N1, в народе именуемый свиным. В России эпидемия пока зарегистрирована лишь в нескольких регионах – Приморском крае, Восточной Сибири и Забайкалье. В институте гриппа уверены, что Петербургу уже давно пора последовать их примеру. Эпидемиологический порог в городе превышен на 50%. Для сравнения, в Чите эта цифра составляет 700%. В середине октября во Всемирной организации здравоохранения обсуждались особенности пандемической болезни. Оказалось, что H1N1 имеет ряд особенностей. Основная масса заболевших – люди в возрасте от 5 до 30 лет. Это молодые, здоровые люди, многие из которых в результате попадают в палаты реанимации. При этом порядка 25-30% требуется искусственная вентиляция легких и интенсивная терапия. Однако наиболее опасен свиной грипп для детей до 2 лет, людей с нарушением обмена веществ, а также имеющих хронические заболевания бронхолегочной системы и пожилых. Кстати, в НИИ гриппа говорят, что паника недавних лет, вызванная сообщениями о птичьем гриппе, очень сильно помогла ученым. Вакцину от свиного создавали по образу и подобию средства от уже слегка подзабытого H5N1. Прививать от H1N1 в России начали 9 ноября. Конец цитаты. Вот интересно, да.
С другой стороны, что... говорилось, что та вакцина не удалась в другой публикации.
Так вот интересно, я говорю,
неудачный пример они... стал, выходит.
Противоположно.
Нет, лучше не влезать в науку. Конечно, это специфика научных исследований, и говорилось совсем не просто и не так в шутку. Ну, как не верить нашему НИИ гриппу? Авторитетнейшее. Единственное, мы можем, может быть, протранслировать еще раз их тревогу Роспотребнадзору, который и принимает решение о принятии вот таких вот... каких-то мер для того, чтобы считать это эпидемией в городе или нет. Мы не в состоянии этого сделать.
Ну вот я приведу выдержки из публикации, которые рассказывают о том, какие методы лечения вообще, так сказать, применяются в России.
Вообще-то копилка курьезов, может быть, когда эпидемия спадет.
Да, вот то, что сообщают российские средства массовой информации. Традиционные и не очень народные рецепты регулярно озвучивают с телеэкранов ведущие и гости популярной программы «Малахов плюс». Один из сентябрьских выпусков был посвящен гриппу. Из него можно было подчеркнуть следующее. Грипп, обычный, не свиной, весьма успешно лечится спиртовыми обтираниями, чаем с лимоном и малиной. Чеснок же Геннадий Малахов советует не есть, а нарезать пластинками и положить между слоями самодельной марлевой маски. По его словам, такие чесночные ингаляции в дыхании обеззараженного воздуха на 100% защитят от любого гриппа. Что скажете, Андрей?
Я скажу, что при... существует запись египетских иероглифов, где было указано, сколько лука и чеснока было съедено при строительстве египетских пирамид. Да-да. Чеснок никто не отменял, да? Единственное, что, наверное, вот, ну, обтираться спиртом в нашей стране тяжело рекомендовать, потому что это может не ограничиться, во-первых, а во-вторых, все-таки это не панацея, да? Ну, и то же самое вот относительно других домашних средств, все-таки нужно какое-то здравомыслие должно присутствовать, да, и такого легкого беззаботное отношение должно быть. Если это, там 3-4 дня вы пробуете лечить, не получается, но обязательно обращаться к врачу. Если что-то вас смущает раньше, идите раньше.
Ну да, я тоже так вот обычно делаю. Симптом почувствовал, вроде как-то что-то, принял меры, но это не болезнь, это некий намек или сигнал, что она может возникнуть. Болезнь – это, конечно, дело уже медицинское.
Дальше продолжаю. Вообще вся программа изобиловала рецептами, их прозвучало свыше десятка, и все они приведены в текстовой расшифровке на сайте. В основном речь шла о приготовлении различных настоев из лекарственных огородных растений. На этом фоне самый необычный способ избавления от гриппа озвучила гостья передачи народная артистка Зоя Зелинская. Она поведала, что от запущенного гриппа, переросшего в сухой плеврит, ее спасло пение, как своего рода дыхательное упражнение.
Известный факт, что больным с пневмонией рекомендуют надувать шарик воздушно, разрабатывать легкие в периоде восстановления.
Вы знаете, был такой великий певец в Узбекистане, Батыр Закиров, отец Фаруха Закирова, создателя Юлы. А я выходец из Ташкента, поэтому его хорошо знал. Вот он от тяжелейшей формы туберкулеза спасся тем, что уехал в горы, его врачи посоветовали, но надувал футбольные камеры и выздоровел.
Да, но вот это, наверное, речь не идет о тех ситуациях, когда вот вы остро заболели, конечно, первые несколько дней, конечно. Потому что и надо почаще менять шарик воздушный.
Дальше продолжаю. Насчет пения как средства профилактики гриппа медики молчат. Некоторые, впрочем, утверждают, что больное горло нельзя перегружать иной раз даже разговорами. Однако они порадовали другими нетрадиционными, не менее приятным, чем пение, способом борьбы с простудными заболеваниями. Это секс. Врачи из ряда стран Европы на днях пришли к выводу, что он является прекрасной профилактикой простудных заболеваний и защищает от вирусов при условии соблюдения двух простых правил. Сексом следует заниматься регулярно и без фанатизма. Что скажете?
Как определить регулярность и фанатизм?
И степень фанатизма.
Это сложно. Но вообще хорошее средство, я скажу.
Владимир из Москвы, пожалуйста.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот вы в вашей программе привели, значит, такой пример, что вот эти маски уже даже используют россияне для ограбления банков. Вообще вот российский человек, он имеет такую особенность, превращает все в абсурд. Вот я сегодня прочел статью, в советском спорте. В шахматном турнире, который сейчас в Москве проходит, мемориал Таля, значит, Иванчук воспользовался вот этой маской и одержал первую победу. То есть он психологически очень здорово подействовал на Бориса Гейнфельда и обыграл его. Вот, конечно, надо ко всему не так серьезно относиться, как сейчас это раздули, всю эту шумиху. Надо предостерегаться, но не в такой степени, как, значит, нам это навязывают. Спасибо.
Российская абсурдность вообще все побеждает, но, может быть, и это тоже отчасти.
Да, спасибо. Да, Владимир, я дальше продолжаю. Различные люди утверждают, что обмен... вот специалисты из Европы утверждают, что обмен слюной при поцелуе не представляет чрезмерной опасности в плане заражения. Портал отмечает, что у этих энтузиастов секс-терапии, безусловно, есть оппоненты, призывающие к воздержанию, чтобы избежать лишних проблем в период сезонного гриппа. Те, кто склонен прислушаться к совету последних граждан, могут попробовать лечиться грибами. Ученые пришли к выводу, что с их помощью можно снизить риск заболевания гриппом. Как оказалось, грибы активизируют работу цитокинов, протеинов, которые играют ключевую роль в защите организма человека от заражения вирусами, а также способны уничтожать клетки злокачественных опухолей, пишет газета «Дни.ру».
Опять же, какие грибы?
Ну да, из поганок наестся, так сказать.
И была ли форма?
Да, была ли...
Маринованные или жареные?
Опять же, ругая фармакологические компании, вопрос, была ли у них контрольная группа, которая не ела грибы, у которых исследовало содержание цитокинов. Но вот мне кажется, что предложение вот по поводу поцелуев, оно все-таки критики чуть не удерживает. Недаром во французских школах уже давно такая выпущенная рекомендация. При встрече сейчас молодежь часто вот так вот лобызается в щечку. То есть это вот категорически не рекомендуется делать, и у нас тоже не стоит этого делать. И такой рыцарский жест, как рукопожатие при встрече, вот на период эпидемии тоже рекомендуют ограничить.
Елизавета Михайловна из Москвы, пожалуйста.
Алло.
Да, мы вас слушаем.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Я вот удивляюсь, что никто не скажет о том, что у нас школьники поголовно курят. И этим они наверняка ослабляют свои дыхательные пути и сопротивляемость вообще любой инфекции. Может, этим самым просто боятся задеть наше это табачное лобби. И второе, что я хочу сказать. А вот почему наши власти не обратят внимания на то, что в аптеке взвинтили цены на вот эти повязки и на средства от гриппа?
Ну, насколько известно, сейчас как раз обсуждается этот вопрос, и там фискальные органы занимаются изучением, почему повышаются цены на противогриппозные аппараты, препараты и, соответственно, повязки. А вот что касается курения...
Я хочу сказать, что вот с Александром мы буквально перед началом эфира обсуждали тему подросткового курения. Безусловно, это снижает, в общем-то, резистентность, устойчивость организма к вирусам.
Я-то другому, прошу прощения, удивляюсь, почему у нас не говорят не только о там, детском курении, курении вообще, а в целом ослабленности народа. Ведь крепкий организм, напитанный витаминами. У меня мама спаслась в блокаду, когда ее вывезли по дороге жизни, и врач военный, когда осматривал, сказал, вы выжили только благодаря тому, что в детстве ели много ягод, грибов, вот она росла в такой вот под Ленинградом местности. У нас ослабленный организм, у нас плохая структура питания. И, конечно, и, может быть, я не доктор, конечно, но думаю, что и побочные эффекты разных вакцин антигриппозных тоже, может быть, больше проявляются на ослабленных организмах. Если люди хорошо питались, если бы люди были крепкие, сытые, бодрые, то, наверное, к ним меньше бы всякой дряни-то вязалось. Вот о чем ведь еще надо думать. К сожалению, кстати, в послании президента об этом не было сказано ни слова.
Да, но Госдума, по крайней мере, по поводу сигарет, акцизы повышаются сейчас
это
очень сильно.
Идет там борьба, конечно, им запретили проводить всякие благотворительные мероприятия, чтобы не рекламировать себя.
Валерия из Московской области, пожалуйста.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Уважаемому доктору вопрос. Скажите, пожалуйста, я слышала в вашей передаче, кстати, что сказали, что в период уже активизации заболевания поздно прививаться. Нужно было заранее, как бы, чтобы переболеть и приобрести уже иммунитет. Вот как вы на это смотрите? И еще у меня один народный рецептик. Вот как вы смотрите? Мед, чеснок и лимон. Вот эту смесь на ночь по столовой ложечке запивать теплой водичкой. Спасибо.
Знаете, любое лекарство хорошо в меру. У меня был один знакомый доктор, который говорил мне, что если пациент есть толченое стекло, ему это помогает, то надо его оставить в покое с этим толченым стеклом. Но в отношении меда ничего не могу сказать. Единственное, вот у меня возникает сомнение относительно вот желудочно-кишечного тракта, который ежедневно вот мучается от чеснока с медом. Но если ваш организм переносит, плохого в этом ничего не будет. Какой еще момент?
Первый я тоже, нет, я не вспомню.
По поводу прививок, извините, пожалуйста, так увлекся медом с чесноком, что по поводу прививок, конечно, прививаться должен человек, у которого нет проявления заболевания. То есть должна быть нормальная температура, не должно быть никаких катаральных явлений, там насморка, кашель, естественно, каких болей в горле, других проявлений гриппа. В общем-то, так прививка сработает. А понятно, что лучше это сделать раньше, но если не получилось, то прививайтесь. Если вы сейчас здоровы, то можно привиться, и, она, и прививка будет работать.
А вот если из того средства еще вычесть чеснок и только натертый с цедрой лимон с медом смешанный, да. Меня так лечила мама, и так лечил я своих детей, и все здоровы.
Это слава. Музыка сфер.
Да.
Сергей из Ростовской области, пожалуйста.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Радио Свобода, да?
Да.
Да, вот я хочу вопросом задать. Вот, допустим, человек заболел свиным гриппом. Насколько это известно, вот есть такой препарат, называется Тамифлю. Вот.
Ну, понятно, да. Вы выключите звук или вы уже закончили задавать вопросы? Очень. Пожалуйста.
Действительно, есть такой препарат. То есть, и действительно, опять же, рекомендуется и на международном уровне, и наши тоже медики не отказываются от того, что да, он эффективен.
Но радиослушатель, видимо, хотел спросить, от другого вида гриппа он помогает?
Он тоже.
От этого H1N1
помогает?
Помогает.
Помогает, да, помогает.
Ну, значит, то есть, в Ростовской области можно лечиться этим гриппом.
Ну вот я, наша передача подошла к концу, я закончу перечислением тех 6 способов защититься от гриппа, которые рекомендуют еженедельник «Аргументы и факты». Это мойте руки, сдерживайте эмоции, сделайте прививку. Сдерживайте эмоции, имеется в виду вот поцелуи при встречах во многих компаниях, это уже традиционно, обязательно целоваться, обниматься и так далее. И пожимание рук, кстати говоря, тоже.
Обратите внимание, вот в нашей компании мы не пожимали рук, не целовались и не обнимали.
Пейте витамины, ходите по лестнице, потому что это помогает сопротивляемость повысить организма. Носите водолазки. Когда человек чихает или кашляет, зона мгновенного поражения микробами может составлять до 1,5 метра. Следовательно, если вы сидите напротив кого-то, кто не совсем здоров, вам крупно не повезло. И прийти на работу в малевой повязке – это чересчур. Но вот надеть свитер или водолазку с высоким воротником вполне можно. Вот так вот. На этом наша передача закончилась. Говорит Радио Свобода. Вы слушали программу «Час прессы». Сегодня у нас в петербургской студии в гостях были врач-инфекционист, координатор программы Российского Красного Креста «Стоп грипп» Андрей Дьячков и корреспондент газеты «Санкт-Петербургские ведомости» Александр Жабский. Вел программу Виктор Резунков, за пультом был Виктор Смирнов. В 14 часов по московскому времени на волнах Радио Свобода программа «Поверх барьеров. Российский час». Главные темы. Александр Гримайло о новом цирке и цирке «Дю Солей». Гладиаторы в книге «Арена и кровь». Художники с левого берега. Польский номер журнала «Звезда». Ведущая Марина Тимашева. Оставайтесь с нами.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Майоры Дымовские множатся. Милицейские офицеры начали публично говорить правду о системе МВД.
Комментарии экспертов.
Тайны послания президента. Политологи разошлись в оценках выступления Дмитрия Медведева.
Право автора.
Александр Генис. Последняя книга Владимира Набокова «Скелет» из картотеки писателя.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт Свободы.